Говорит радио «Свобода». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в программе «Время гостей» мы поговорим о кризисе тандемократии в России, о предстоящих выборах и о выборе, который, возможно, стоит перед нынешним президентом России Дмитрием Медведевым. Выбор этот может быть, я бы сказал так, между Путиным и Ходорковским. В нашей московской студии обозреватель «Новой газеты» Андрей Колесников и политолог-публицист, член бюро движения «Солидарность» Андрей Пиантковский. Я напомню, телефон прямого эфира бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете задать свои вопросы нашим гостям. Пейджер в Москве также для вопросов 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну что ж, сегодня должно было начаться рассмотрение жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, их адвокатов, на приговор Хамовнического суда Москвы, но оно отложено на неделю. Председатель кассационной коллегии сказал, что перенос слушаний вызван необходимостью ознакомиться с большим количеством материалов, а адвокаты бывших руководителей ЮКОСа убеждены, что рассмотрение дела отложено в связи с запланированной на 18 мая такой важной пресс-конференции Дмитрия Медведева. В таком формате он еще не выступал перед публикой, я бы сказал, в путинском формате. И сделано это, чтобы избежать всяких неудобных вопросов, которые могли бы быть заданы о Ходорковском и Лебедеве. Ну, я бы вот хотел начать, наверное, с этой темы. Каково сегодняшнее влияние на политическую жизнь России в этих самых наших сидельцев Ходорковского и Лебедева, которые, кстати, по-моему, последнее политическое действие было, посоветовали Алексею Навальному, против которого тоже возбуждено очень странное уголовное дело, как-то из России отъехать, видимо, учитывая собственный печальный опыт. Ну, давайте начнем с Андрея Пиантковского. Андрей Андреевич, как вам сегодняшнее положение Ходорковского и Лебедева, именно как политических деятелей?
Ну, мне понравилась ваша формулировка, Миша. Она, по-моему, исчерпывающая, как раз что касается этого вопроса, что Медведеву придется выбор сделать между Путиным и Ходорковским. Правда, я бы сказал, что он этот выбор уже сделал. Несколько месяцев назад он давал интервью, по-моему, французским средством массовой информации. Ему был задан вопрос о возможности помилования Ходорковского. И он вот прямо в глаза камеры, я не знаю, смотрел своими чистыми, там, какого цвета у него глаза, и абсолютно нагло врал о том, что необходимым условием помилования является прошение обвиняемого с признанием своей вины, что не так по российскому законодательству. Понятно, что у Путина при передаче власти временно Медведеву были достигнуты определенные кондиции, которых Медведев не может разорвать, как в свое время Елизавета.
Анна Иоанновна.
Да, извиняюсь. Условия содержания Ходорковского под стражей было одним из основных, но никто его не заставлял быть первым учеником и так нагло по этому вопросу дезинформировать мировое общественное мнение. Так что выбор этот сделан. Конечно, сегодняшний перенос, он не случайен. Что значит, два дня достаточно назад, они считали, что достаточно было уже времени для рассмотрения сложных вопросов и материалов дела сегодня. Нельзя на белоснежных одеждах президента-освободителя, в которых он должен завтра предстать на своей исторической пресс-конференции, не должно быть ни одного пятнышка, не должно быть повода для неприятных вопросов. Сколково должно быть отдельно, а Лефортово отдельно, как мухи и котлеты.
Андрей, что вы думаете?
Ну, если говорить вот о Ходорковском и Лебедеве, безусловно, они остаются серьезной политической силой, я бы сказал, в нашем нынешнем пространстве. Кстати, последнее их действие состоялось сегодня же, если я правильно помню новостную ленту, значит, они попросили Следственный комитет возбудить уголовное дело в отношении Данилкина.
Да, председателя Хмельницкого суда.
Да. И вот я думаю, что они будут часто беспокоить и общественное мнение, и органы власти управления наши. Они заложники существующего политического режима. Действительно, их нахождение в тюрьме по времени, очевидно, будет совпадать с присутствием в политике Путина, но и они тоже будут присутствовать в политике, и как это присутствие отразится на дальнейшей жизни наших будущих президентов, кто бы им ни был, он будет вынужден считаться с фактором Ходорковского и Лебедева, с фактором внешнего давления по этому поводу, естественно, с фактором внутреннего давления. Они сами делают из них не то чтобы знамя оппозиции, но постоянную такую вот некую константу на нашей политической жизни. Что касается ситуации Медведева, вот...
Сделал ли он свой выбор, как сказал Андрей Андреевич Пьянковский?
Вот с точки зрения его политического позиционирования, я вообще не понимаю, зачем он выходит на эту самую пресс-конференцию, потому что на ней что-то нужно говорить. А сказать нужно, очевидно, о главных вещах. История с Ходорковским – одна из главных вещей. Да, нужно что-то такое сказать. Если он скажет, как обычно, что, в общем, это вопрос судебной системы, она у нас независимая, это, в общем, не сказать ничего и даже хуже, чем ничего. Вот поэтому ситуация достаточно, как бы, в этом смысле пикантная. Либо он действительно пойдет на рожон, что называется, ва-банк, но тогда... Ну, я просто не очень верю в то, что он... способен разорвать вот эти самые кондиции, честно говоря, поэтому я думаю, что завтрашняя пресс-конференция будет такая же сглаженная и, в общем, в большей степени, конечно, посвященная вопросам развития инноваций в отдельно взятом анклаве подмосковном.
Я просто слышал такую интересную версию по поводу возможности помилования нашего тандема людей, которые находятся в тюрьме и в ожидании вот этого возможного пересмотра второго приговора, но я ее оглашу после времени, которое предназначено для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Остановят ли протесты международной общественности волну репрессий в Белоруссии? Об этом спорят российский журналист Елена Рачева и белорусский гражданский активист Андрей Ким.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с обозревателем «Новой газеты» Андреем Колесниковым и политологом и публицистом Андреем Пиантковским. Телефон 8-800-222-12. СМС можно послать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Так вот, собственно, об этой версии. Версия такая, что находиться они будут в тюрьме до окончания выборного срока, то есть двух кампаний. Вот, как только появится новый президент Российской Федерации, которым, по мнению моего источника, скорее всего, будет все-таки Владимир Путин, то, наконец, последует долгожданное помилование. Причем Путину это будет сделать гораздо легче, чем если бы президентом стал Дмитрий Медведев. Таким образом, он продемонстрирует свою силу, благородство, ну и, в конце концов, вот дважды осужденные олигархи смогут покинуть Россию на условиях определенной политической сделки, то есть отказа вот от активного участия в политике, которой они фактически занимаются, находясь в тюрьме и под судом. Вот вопрос Андрею Пьянковскому. Как вам такая версия?
Ну, психологически она укладывается в такой портрет Владимира Владимировича. Пацан посадил и пацан освободил. Вот. Но, во-первых, нужно еще ему дожить до своего президентства, и потом я бы, просто для дальнейшей дискуссии, хотел бы обозначить некие вещи, что, в общем-то, вопрос не в том, кто будет президентом. Собственно, сейчас Медведев президент, а это ничего особенного не означает. Вопрос,
как? Не означает.
Вопрос будет, заключается в том, кто будет альфа-самцом после 7 мая 2012 года. В общем-то, до сих пор, до самого последнего времени, мне кажется, вот эта ситуация вполне устраивала Путина, и Медведев выполнял очень полезные для него функции. С одной стороны, он как бы, порождая ложные иллюзии у либералов, парализовывал их сопротивление, возможно, режиму, такое явное недовольство. А с другой стороны, вот люди, которые, как я так, из любопытства читают национал-патриотическую прессу, они знают, что там очень сильны такие голоса, наиболее ярким представителем является Александр Ильич Проханов, что все мы должны объединиться вокруг Путина, хотя, мне кажется, масса недостатков, и не настоящий он патриот. Вот, но альтернатива-то проамериканский Мендель, если не объединиться вокруг Путина. То есть, в принципе, продолжение этой ситуации, она является опцией, которой Владимир Владимирович, по крайней мере, до последнего времени серьезно рассматривал, и она до сих пор со счетов не сброшена.
Ну, к Андрею Колесникову тогда я обращусь. Опять же, ваша оценка вот этой вот возможности, да, красивого выхода из, в общем, наверное, утомившей Кремль и Белый дом этой ситуации с Ходорковским, которых надо вместе с Лебедевым опять судить, потом пугать еще третьим делом, там, какие руки в крови и так далее. И, в общем, Запад периодически так вспоминает об этом. Вот едет президент Австрии в Россию и говорит, я буду говорить с Медведевым о Ходорковском, потом кто-то еще едет, все хотят говорить о Ходорковском. Ну, а так можно, в общем, как-то эту тему действительно закрыть. Ну, опять же, в перспективе 6-летнего срока то ли одного из правителей, то ли другого из правителей, то ли их тандема. В общем, наверное, это уже можно было бы с этой историей покончить.
Ну, этот шаг был бы очень правильным с точки зрения вот, политтехнологий, потому что тем самым Путин бы ошеломил, так сказать, и тем самым парализовал бы либеральную оппозицию, демократическую оппозицию. Это означает выбить из рук все серьезные как бы, козыри антипутинские, да. И в то же время он бы парализовал некоторое внешнее давление со стороны цивилизованного мира на Россию. И вот это онемение, которое бы он вызвал с таким шагом, оно бы длилось довольно долго, я думаю, по крайней мере, несколько месяцев. Поэтому версия, наверное, правдоподобная, но мне кажется, что здесь есть одна серьезная психологическая, прежде всего, проблема для Путина. Для этого ему нужно переступить через самого себя, а мы, даже не будучи психологами, можем наблюдать за его мимикой, за его реакцией вообще на вопрос о Ходорковском. Он сатанеет просто, когда слышит эти самые вопросы. У него действительно что-то личное по отношению к Ходорковскому. И поэтому здесь вот при всей красивости этой самой версии, в общем, у меня некоторые сомнения есть, что он переступит через самого себя, через свою психологию, через свою нелюбовь к этим людям, к этому персонажу российской политики.
Вот Андрей Пьянковский нас убеждает в том, что не важно, кто будет президентом в 2012 году, важно, кто будет там, национальным лидером или альфа-самцом, то есть персоной, которая принимает решения. Как вы относитесь к этому тезису?
Ну, я понимаю все нюансы нашей политики и всю ограниченность Медведева как политика, ограниченность, прежде всего, в его этом самом первом сроке. Все-таки считаю, что Медведев лучше, чем не Медведев. И все-таки позиция президента в этом смысле дает ему довольно много козырей политических. И, наверное, в любом случае, даже если сохранится модель тандема, такой сценарий тоже рассматривается, наверное, и наблюдателями, а может быть, не только наблюдателями. Все-таки в ходе второго срока объективным образом, наверное, руки у него будут в меньшей степени развязаны. И, наверное, он сможет действовать несколько более решительно. Хотя, возможно, это действительно те же самые прекраснодушные либеральные, так сказать, иллюзии, связанные с молодым и вроде бы как либеральным президентом. Но все-таки он первое лицо, да, конституционное первое лицо. И это кое-что означает даже для аппарата государственного, да, который, в принципе, ориентируется на начальника. Если полномочия начальника будут подтверждены, большая часть этого самого аппарата все-таки будет работать на президента, а не на премьера. А сейчас, ну, в общем, элита, если это можно назвать элитой, скорее номенклатура, она расколота пополам, и мы наблюдаем войну команд, как это уже...
Ну, я бы не сказал, что она расколота пополам. Там явно преимущество на стороне Белого дома.
Нет, естественно, особенно после Народного фронта, в общем, преимущество это стало очень существенным.
Хорошо вы, конечно, с Народным фронтом разобраться.
Совершенно маленькое замечание, чисто техническое, что когда я различал вот это понятие президента и альфа-самца, я имел в виду не только пару Путин-Медведев, но Путин может повторить эту комбинацию с другим персональным составом, да. И, скорее всего, если он решится на эту комбинацию, не возвращаться на пост президента, быть, вот, я знаю, тем самцом, лидером, то он поставит другого, потому что, мне кажется, в последнее время просто не могли не испортиться личные отношения между ними, особенно со стороны человека столь подозрительного вопроса. Вопросах собственной безопасности, как Владимир Владимирович.
Ну, понимаете, тут вот трудно все-таки не пройти мимо все-таки темы Народного фронта. Мы, конечно, об этом уже в эфире говорили, но все-таки как-то хотелось бы услышать ваше мнение. Все-таки что заставило срочно собирать там буквально ночью людей,
постели, да,
вытаскивали, да, разыскивали по Москве этих персонажей, причем набрали людей, которые, в общем, там, за исключением Лысакова, по-моему, всей почтенной публике знакомы как, ну, старые, давние, так сказать, партнеры, скажем так, по политическому бриджу той же самой «Единой России», там, имеющие подписанные всякие соглашения и неписанные соглашения там одних у других, одни на одной на длине поводка, другие на другой, но, тем не менее, все те же лица. Как объяснить такой вот политтехнологический, как нам сказал Дмитрий Медведев, ход, который выглядит не очень убедительно? Ну, Андрей Колесников.
Он сказал, избирательных технологий. Да, это действительно инструмент избирательных технологий, совершенно очевидно.
Да, там только спор, что же он сказал все-таки, восстановить влияние партии или сохранить влияние партии?
Я смотрел
партии.
Стенограмму, сохранить, но стенограмма могла быть сильно правленной, в общем, это никто не мешает ее поправить.
Первое, то, что было послано очевидцами с места, все-таки было восстановить влияние партии.
Да, ну,
более обидно.
Устную речь, как он не фильтрует, наверное, могла проскочить такая фраза в некотором раздражении. Раздражение явно, да. Такой очевидный антимедведевский шаг, да, помимо того, что это мобилизующий шаг, мобилизующий широкие массы, значит, всяких квазиобщественных организаций. То есть это расширение социальной базы Путина, которая, допустим, ограничивалась «Единой Россией», сейчас она вроде как будет считаться более широкой. Хотя, мне кажется, что наоборот.
Она по факту сузится.
Путин и база «Единой России» социальная, а не «Единая Россия» его база. Вот. Это одна как бы сторона вопроса. Ну, хотя мне кажется, что Путин с его-то этими самыми рейтингами, в общем, особо в каких-то фронтах не нуждается.
Но падает же рейтинг.
Ну, падает.
6-7-8%.
Дай бог каждому политику такой высокий рейтинг.
Если он настоящий.
Я думаю, что настоящий наш народ в высокой степени все-таки.
Интересно, какой был рейтинг у Мубарака?
Вот какой бы рейтинг был высокий, у Чаушеску за два дня до того, как его расстреляли под забором, как собака?
Да, это тоже вот, так сказать, вопрос, еще одна сторона вопроса. Вот, то есть это вопрос социальной базы, это вопрос электоральной мобилизации, это признак того, что, наверное, он идет все-таки в президенты, да, ну, такой слишком явный признак. Это антимедведевский шаг такой достаточно открытый, это обнажение, обнажение приема, если использовать литературоведческий термин. То есть, вот действительно, это уже как бы открытое противостояние после этого получается. То есть здесь много чего смешалось. По, так сказать, форме это ну, жуть какая-то. Это вот это корпоративизм в чистой воды, когда все общество загоняется в некие корпорации, молодежные, женские, профсоюзные организации, все строятся под одного лидера. Это модель Муссолини, это модель фаланги, значит, франкистской Испании, это модель Салазаровская.
Да ну, вы не стесняйтесь, и нацисты такое делали.
Нехорошие вот такие вот ассоциации, но что поделать. Это вообще слово «народное», оно всегда ассоциировалось с ультраправыми. Вот, и поэтому, может быть, Путин об этом не знал, да, но ассоциации очень нехорошие исторически с названием «Народный фронт». Они запутались, на самом деле, там же был диалог с Морозовым у него во время встречи в Сочи, и Морозов ему напомнил, а это вот в Прибалтике еще были фронты, да, говорит Путин, в Прибалтике были фронты.
Которые за демократию
эффективная боролись. Очень форма, да, согласился Путин, очень эффективная, то ли они забыли о том, что это были за народные фронты.
Но они, может быть, 40-й с 88-м годом перепутали.
Ну да, то есть здесь путаница в понятиях безумная. Но это же никого не волнует. Это, в общем, надо строиться. Значит, будем строиться под народный фронт. Дали возможность проявить верноподданность. Так вот, все будут самую верноподданность проявлять. В том числе новые люди. Он сказал, что это для мобилизации новых людей. То есть Шмакова, Лаховой и всех остальных товарищей. Даже Сурков, по-моему, обескуражен был несколько.
Ну, вряд ли это для него была новость.
Вряд ли, да, но мне кажется, здесь, в общем, как-то ущербность этой идеи должна быть понятна.
Андрей Андреевич.
Ну, мне кажется, действительно, первая очень серьезная такая пиарная и психологическая, и политическая ошибка Путина. Ну, во-первых, действительно, он показал, что его пугает вот этот, казалось бы, совершенно беспомощный, дрессированный, как его иногда называют недоброжелатели, айфончик, что он действительно напуган этим вызовом, вот эта атмосфера, в которой создавался в ночь 6 на 7 этот фронт. Потом, я не знаю, что у них там, вот, кроме Павловского, вообще все более-менее грамотные люди покинули Кремль. Я бы просто продолжил ряд ассоциаций дурно пахнущих Андрея Владимировича. Дело не только ведь в этих корпоративных тенденциях, это же еще элемент «огонь по штабам». Он же сказал, он фактически, вот как это возникло, они все аплодировали стоя, но потом, наверное, через несколько часов, а не через несколько дней, они постепенно начали понимать, бюрократы Единой России, что он их сливает, нужны какие-то другие, совершенно свежие люди, это тут, пожалуйста, и культурная революция, или, если хотите, в каком-то мягком виде «Уайт», «Ночь длинных ножей» Гитлера против Рема, ну, можно бесконечно продолжать, и сталинский блок беспартийных коммунистов из партии, который увенчал, между прочим, чистки 1937 года. Я бы вот согласился с коллегой, что это не расширяет, это сужает его, собственно, возможности электоральные. Ведь тем более, что выбирать-то будем не мы с вами, а бюрократия. А бюрократию напугал.
Мы продолжим наш разговор в программе «Время гостей» с Андреем Пианковским и Андреем Колесниковым после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню, что 22 часа и в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Несколько высокопоставленных российских чиновников снято с должностей за срыв государственного оборонного заказа. Среди уволенных генеральный директор Ижмаша Владимир Городецкий. Бывшие совладельцы ЮКОСа через своих адвокатов обратились в Следственный комитет и потребовали возбудить уголовное дело в отношении судьи Виктора Данилкина. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева считают, что судья находился под давлением, когда в конце прошлого года приговорил их подзащитных к 14 годам колонии каждого. В суде Минска гособвинитель выступил с требованиями относительно меры наказания для экс-кандидатов президента Беларуси Владимира Неклеева и Виталия Рымашевского. Прокурор попросил суд приговорить Неклеева к 3 годам лишения свободы с отсрочкой наказания, Ромашевского к 2 годам условно. Глава Международного валютного фонда Доминик Строскан, арестованный в США по обвинению в попытке изнасилования, будет переведен в известную тюрьму Рикерс-Айленд. В понедельник, суд в Нью-Йорке отказал в освобождении банкира под залог в 1 миллион долларов. Представители ливийских властей заявили о готовности выполнить резолюцию Совета безопасности ООН, если НАТО прекратит бомбардировки. Об этом сегодня сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с официальными представителями Муаммара Каддафи. В Генеральной прокуратуре Казахстана подтвердили, что взрыв в городе Актобе сегодня совершил смертник. При взрыве он погиб, еще 2 человека получили ранения, возбуждено уголовное дело. Активист общества «Синие ведерки», которому угрожал применением оружия водитель главы МЧС, написал просьбу на имя министра внутренних дел России о возбуждении уголовного дела.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии обозреватель «Новой газеты» Андрей Колесников, политолог и публицист Андрей Пиантковский, член бюро движения «Солидарность». Говорим мы о состоянии российской политической сцены, я бы сказал, о возможном выборе, гипотетическом, конечно, Дмитрия Медведева между Путиным и Ходорковским. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, посмотрим, что нам пишут. Это нынешняя тягомотина, один в один, похоже на период перед распадом СССР. Разрешится она только после падения цен на нефть, пишет слушатель. Ваш комментарий, Андрей Андреевич.
Ну, мне кажется, что фактор цены на нефть в наших делах скорбных, он несколько преувеличивается. Но, по-моему, сейчас состояние нашей экономики ухудшается по таким принципиальным структурным причинам, ну хотя бы потому, что ее нет никаких базовых институтов рыночной экономики, прежде всего частной собственности. Частная собственность, как мы все знаем, условно зависит от лояльности к политической власти, к элементу административного.
Я просто приведу пример. Сейчас Лужники вот отбирают у его номинального, по всей видимости, владельца, господина Алешина, за какую-то там смешную сумму забирают акции люди Собянина в пользу города Москвы, рынок закрывают. Вот тоже такая... Абрамовичу. Да, такая, вместе с... То есть и парк культуры Абрамовичу, и Лужники Абрамовичу. Ну, значит, на Чукотке все в порядке теперь?
Да, такая экономика не работает. И хоть 120, 150. Тут уже период распад этой системы вступил уже в другую стадию. Вот, что касается цен на нефть.
Андрей, как вы думаете, а если 120 будет цена на нефть, режим проживет, он же все-таки вот как-то социальные обязательства все повышает, особенно перед выборами, а параллельно идет бегство капиталов?
Ну вот в том-то и дело, такая довольно странная опустошенная экономика, по оболочке рыночная, с рыночными министрами, там всякими, с хорошим главой Нацбанка, а внутри в ней нету, собственно, содержания этой самой экономики, или почти нет. Фактор цены на нефть, конечно, важен с точки зрения массовых ожиданий от начальства, потому что массовые ожидания сводятся к простым таким бытовым вопросам, насколько высоки цены, значит, каков более-менее сносный там уровень жизни. Все это в рамках старой модели вот этого контракта «отдаем свободу в обмен на колбасу», все это может действовать еще какое-то время благодаря высокой цене на нефть. И очень трудно оценить предел инерции этой самой системы. Она существует по инерции. Инерция приводит к развалу. В общем, в этом смысле корректно, наверное, действительно, сравнение с поздними годами Советского Союза.
Вы знаете, меня поражает, вот что, Андрей, я уж, извините, чуть-чуть перебью, меня поражает способность партии «Единая Россия» и ее депутатов продуцировать какие-то внешне мелкие, но исключительно разрушительные вещи на таком вот бизнес-бытовом уровне. Там, где их не держат за шиворот люди из Кремля. Ну, условно говоря, я бы назвал это фактор пластиковой бутылки для пива. Да, вот знаете, там такая замечательная инициатива запретить разлив пива в пластиковые бутылки. Потом выяснилось вроде сейчас, что 46% разлива, во-первых, да, идет у них. А во-вторых, это в основном как раз мелкие предприятия, мелкий бизнес. То есть закроется огромное количество мелких каких-то частных пивзаводиков, если все это, вот эту замечательную инициативу осуществить. Или другой пример, там известный единорос, по-моему, Федоров, его фамилия такой, да, он внес законопроект о запрете ночных магазинов. Тоже такая продуктивная инициатива.
За экономику отвечает в Думе как раз.
Да-да-да.
Который с Навальным, 98% партии воров и жуликов.
Да, который не смог отстоять интересы этой партии, вот он, значит, вот продуцирует очередные интересные инициативы. То есть, как-то вот с точки зрения развала, и в этом смысле можно согласиться. Но, с другой стороны, смотрите, мост на остров Русский строится где-нибудь, Владивосток просто кипит, там рассказывает нам газета «Ведомости» сегодня.
Большой проект – это признак развала.
Скажем, Сочи, там тоже все вот горит, кипит, там сносят, строят, ведь, в общем, большой стиль торжествует.
Большой стиль, большие проекты. Это признак вот такой госкапиталистической, госсоциалистической экономики. А пластиковые бутылки некому и не во что разливать. Вот этот слой как бы почти уничтожен, и, во всяком случае, заниматься малым бизнесом по-прежнему не очень рентабельно в нашей стране. Так вот, здесь весь вопрос, о чем спорят экономисты, да, это вот предел инерционного развития, когда оно все рухнет само. То есть, я не знаю, я сторонник той точки зрения, что мы не дождемся серьезных каких-то протестов в ближайшее время, которые могли бы свалить режим. Но экономическая основа режима, она может развалиться как бы сама, потому что институтов нет у этого режима, которые его бы поддерживали. Есть вот ожидание окончания инерции. Да? Вот кончатся деньги на бюджетников раньше или на пенсионеров. У нас же стареет население, значит, у нас совсем мало трудоспособного населения, значит, нагрузка на работающих в этой связи, со старением населения. У нас дыра в пенсионном фонде. Мы же не провели пенсионную реформу, у нас нет накопительной системы. Вот, очевидно, должен настать какой-то предел развитию, в кавычках, вот такому инерционному развитию. Вот это вот как бы главный вопрос современности. Она должна, вот эта система сама почернеть, отсохнуть и развалиться.
Но только она на народ развалится, вот в чем дело.
Она развалится на народ. В этом, собственно, проблема. Это, я бы сказал, Советский Союз, только в худшем варианте без Горбачева, без демократизации, без попыток что-то такое делать.
Ну, подождите, а как же Дмитрий Анатольевич Медведев, свобода лучше, чем не свобода, Россия вперед? Призывы-то есть?
Призывы есть.
У Горбачева тоже года два были призывы?
Конечно, у Горбачева тоже были как бы управленческие механизмы, но они не работали. Здесь тоже не работают управленческие механизмы, управленческие сигналы тоже не проходят. Можно 30 раз снять, значит, там, нескольких директоров, там, ОПК, ОПК.
Да, вот только что сняли, совершенно верно. Генералов снимают.
Не решит с точки зрения вот, развития экономики и вообще управленческой системы. Она в этой системе не проходит сигналы, она в этом смысле несовершенна. Я даже не уверен, что если там убрать Путина, да, вдруг она воспрянет, эта самая система. Она такой степени недоразвитости и развала, что, в общем, может быть, даже не помогут.
А это вот интересный тезис, Андрей Андреевич. Вы человек немолодой, вы, наверное, помните, как там в рамках одной системы менялись вожди. Это принципиальный вопрос. Вот взять действительно, Путин завтра отошел совсем, да, и Дмитрий Анатольевич Медведев начал, например, прямо на пресс-конференции объявлять, что он там наконец снял первого в своей жизни министра.
Ну, вы очень хорошо напомнили о том, что как менялись вожди в советской системе. Это был стандартный прием. Коммунисты его использовали там, ну, минимум раза три, когда все эти процессы начали искать. Он гениально описан формулой Галича: «Оказался наш отец не отцом, а сукою». То есть все существо списывалось на предыдущего отца, а последующий как бы как из пены морской появлялся. поменялся. Вот. Ничего, конечно, не изменится. И, собственно, весь вопрос вот идет о том, решится ли Медведев на такое осучивание Путина. Но вот как этот процесс ожидается даже самыми восторженными его поклонниками среди либеральной интеллигенции, страдающими тем, что я называю медвежьей болезнью. Ну вот он завтра объявит, предположим, об увольнении Путина, а и о том, что он идет...
Скорее на... Голикова это
сначала. Ну, я завтра говорю не в смысле 18 мая, разумеется, а вот вы же поставили это гипотетический вопрос. Выживет ли система без Путина? Вот. И объявишь, что он идет в президенты. Но он идет в президенты по той же путинской схеме, в путинской модели.
И Народный фронт пригодится.
То есть с нерегистрированными кандидатами, с нерегистрированными партиями, с монополией на телевидение, с Эрнстом, и Хулистиковым, с Чуровым, и со всем этой системой. Иначе он не может пойти. А как он пойдет? Он что, объявит завтра, что меняется избирательное законодательство, проводятся свободные выборы, и он будет, скажем, вести получасовые дебаты в прямом эфире
там,
с Навальным, Зюгановым, Немцовым, Каспаром. Или, например, там полчаса ему будет задавать очень резкие вопросы такие журналисты, как Михаил Соколов или Юлия Латынина. Представляете нашего Дмитрия Анатольевича вот в этой ситуации?
Ну, ничего, Михаил Сергеевич Горбачев тоже поначалу как-то не очень выходило на съезде народных депутатов.
Во-первых, у него нет никакого начала здесь, он уже в середине избирательной кампании. И, во-вторых, вот он же вот в этой системе, собственно, эта система, она авторитарна не потому, что вот они такие плохие, там, не читали классиков мировой политологии, авторитарист. Это клептократия. Это люди, награбившие, ну, если говорить о Верхнем Политбюро, миллиарды долларов. И Дмитрий Анатольевич совершенно не чужой человек в этой системе. Если взять ту же вот классику Немцова и Милова, которая, первая серия, которая у школы была экранизирована на ведущих каналов и привела как раз вот тем процессам, в частности, в Лужниках, о котором мы говорили, то во втором томе, где речь идет о «Газпроме», там прямо указывается, что 80 миллиардов долларов было выведено из «Газпрома» в частные структуры как раз во время того, когда Медведев был председателем совета директоров. Поэтому вот это оказался наш отец. Систему не спасет в данном случае, а, ну, может быть, продлит, скорее даже ускорит ее падение. Тут сугванговая ситуация. Коммунистам удавалось, вот этим оказался нам отцом, применительно к Сталину, Хрущеву, выигрывать какое-то еще историческое время.
Мне кажется, а тут и нефть нашли.
У этой системы нет этого исторического времени.
Да. Давайте пару вопросов от слушателей теперь. Петр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
Значит, мне очень понравилось ваше сравнение нашего тандема вот с самцами альфа, там бета, гамма. Вот. Ну, вообще, я из народа, и вот без юмора просто сдохнуть можно. Мне нравится, вот как Дмитрий Быков в своих виршах про этот тандем пишет. Но лучше классика все-таки не скажешь. Вот. А эти отношения альфа и гамма самцов, цитирую коротко, «поэтом можешь ты не быть, но жопу подставлять обязан. Будьте здоровы».
Это очень актуально перед завтрашней пресс-конференцией Медведева.
Так, пожалуйста, Владимир из Москвы. Владимир, вы в эфире, кажется. Или не в эфире? Куда-то пропал. Так, все эти цены на нефть – дешевая отмазка для горбачевцев и ельцинистов. При Сталине и Хрущеве вообще никаких цен на нефть не было. Ну, нефть была, почему же? Значит, и цены были. Никто никуда не распадался. Если под цен на нефть что-нибудь зависело, ваш Ельцин в 90-е годы не усидел бы и года, пишет Александр. Вот, дискутирует с вами.
Нет, ну как никак не зависит. Советский Союз развалился, в общем, как раз во многом.
Это теория Егора Тимуровича Гайдара.
Ну да, ну вот, ну как-то она как-то обоснована, да, некими расчетами, документами и так далее. Вот я, может быть, если вернуться на шаг назад, чтобы в нашем разговоре появилась доля оптимизма, предложил бы некий гипотетический сценарий, конечно, весьма гипотетический, условно сценарий там Хуан Карлоса, да, вот сидит Хуан Карлос под Каудильо. Есть, да, нюанс такой, что у Хуана Карлоса были развязаны руки, да, он ждал-ждал, пока, значит, он станет, наконец, полноправным преемником, и тут-то и, значит, началась в Испании демократия. Мне кажется, что если Владимир Владимирович все-таки там, опять же, в гипотетической ситуации куда-то дистанцируется, невременно и достаточно далеко от всех этих процессов, полномочия президента дают возможность довольно быстро, как было модно выражаться все эти 3-4 года, послать правильные сигналы, которые могут привести к тому, что капиталы такие быстро вернутся. Довольно быстро с помощью законодательства, а Дума тут же построится под нового начальника, через законодательство можно создать более-менее нормальную среду для бизнеса.
То есть вы за вторую волну авторитарной модернизации а-ля программа Грефа?
Можно даже не апеллировать к авторитарной модернизации. Я вот, например, не сторонник авторитарных модернизаций. Можно и демократию замутить здесь, просто отпустить вожжи. Хуже точно не будет. Мы все боимся прихода национал-социалистов в результате этого свободных выборов, но может быть, все-таки попробовать. И, в общем,
национал-социалистов попробовать?
Нет, попробовать свободные выборы. И мне почему-то кажется, что они не...
Вот даже Гозман уже не боится свободных выборов.
Ну вот, да, и происходит некая эволюция наших либеральных лидеров. Вот, да, надо отпускать вожжи.
Блестящую статью Гозмана.
Мне кажется, что довольно быстро можно развернуть ситуацию назад, если действовать решительно, не связывать себя по рукам и ногам. Такое автосвязывание происходит, которое происходило все эти годы, когда мы наблюдали Медведева. Все-таки есть какие-то у него позитивные симптомы, да, в его деятельности, очень непоследовательный, очень осторожный, выдающий в нем человека, действительно связанного по рукам и ногам. Ну, то есть, вот можно попробовать развязать ему руки и посмотреть, что будет.
Ну, а подождите, да. Ну, а какие же позитивные симптомы? Вот опыт Дмитрия Анатольевича. С чем он может уйти, если действительно его, как сказать, приговорит Владимир Владимирович Путин? А война с Грузией, второй процесс Ходорковского, ухудшение, безусловно, избирательной системы, там, отмена залогов и так далее, имитации, полиция вместо милиции. В общем, как-то это все не очень оптимистично выглядит. Вот такой человек с таким багажом и с развязанными руками. Ну, язык-то у него и так развязан. Андрей Пьянковский, что вы скажете?
Ну, во-первых, вот в модели Андрея Владимировича отсутствует одна такая очень важная фигура для развязывания рук Хуан Карлоса. Это граф Палин, который должен прийти и сказать: «Ступайте, царствуй, государь». Вот.
Но... Я замечу, кстати говоря, что у Франка был преемник, и баски как-то этого преемника не отправили на отдых. А потом уже Хуан Карлос был с развязанными руками.
Ну, у нас и басков свои сколько угодно, если хотите. Так что, если нужно, появятся и баски. Но вот все таки с Хуан Карлосом тоже есть вопросы. Мне все-таки кажется, ну, вот те шаги, которые вы перечислили, такой скудный список его достижений, это сколько угодно можно объяснять с связанными руками, но кроме связанных рук, мне кажется, у него есть тараканы, которые у него в голове ползают не хуже, эти тараканы не хуже Владимира Владимировича. Вот для меня была очень показательная его реакция на события в Северной Африке. Не вот эта пустая дискуссия о том, о состоявшемся голосовании, она скорее носила такой показной характер. Северная Африка – это не внешнеполитический вопрос, это вообще центральный вопрос нашей внутриполитической жизни. Они же смотрят, что там происходит, это как умирают авторитарные режимы, это очень актуально.
По-разному, можно по-разному сказать. Совершенно некоторые верно. Удерживаются.
Так вот непосредственная, спонтанная, искренняя такая реакция Дмитрия Анатольевича, когда его спросили, он там какую-то давал установку в Владикавказе с силовиками, ну, ему подбросили вопрос о Северной Африке, и он отвечал там не то, что ему там написали Юргенс и Гантмахер, и Будберг, и Тимакова, а вот так от души. Я запомнил эту фразу, потому что она очень показательна. Мы должны смотреть правде в глаза. Они с большой буквы, они готовили этот сценарий для нас. Но у них не получилось. Тем более они будут продолжать эти усилия и должны быть. Вот это сознание того, что Запад...
Это они.
Это вот это вечные они. Это полный ремейк, кстати, там же чуть ли не произнесенный в том же месте путинской реакции после Беслана. Что исламские террористы — это так, это мелочь. Это инструмент в руках врагов традиционных, более могущественных, более опасных. Мысль о том, что вот их окружает... враги в лице Запада и Соединенных Штатов, которые хотят покуситься на наши священные рубежи, а может быть даже их, на их священные общики в швейцарских и американских банках. Вот эту мысль Дмитрий Анатольевич разделяет так же искренне и глубоко, как и Владимир Владимирович.
Давайте еще вопрос. Владимир из Иваново, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня все последнее время вот в голове всплывает прошлое Румынии, судьба Николая Чаушеску. Не постигнет ли такая судьба некоторых наших руководителей при случае, если цена нефти упадет, даже если не до 8 долларов за баррель, как бы с Николаевичем было, а до 20?
Вот видите,
ну, все по нефти у нас, Андрей
Владимирович. Да, а по Чаушеску вы все-таки. Да. Вы им все пароход предлагаете, Андрей Андреевич.
Я гуманист.
Амнистию, так сказать, да. Отъезд в дальние страны. Давайте еще звоночек из Петербурга. Михаил прорвался, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте. Вот простите меня за некоторую грубость, но вот всякого рода такие обсуждения похожи, знаете, на что? Вот лежит некая куча, всем понятно, что это за куча. И вот начинается анализ. Так. Нам и так ясно, что это то, что есть. А вот интересен вопрос вот какой. А как убрать? Что вы предлагаете? Какие варианты, возможно, выхода?
О, хороший конкретный вопрос. Андрей Андреевич, пожалуйста, вы как представитель оппозиционных сил, прогрессивных, естественно, движения солидарности и так далее, что делать оппозиции?
Ну, нет, что делать обществу? Почему мы отрываем оппозицию?
Обществу.
Но этот ответ, он прозвучал и в предыдущем реплике. Коллеги, ответ очень скучный. Он вообще, правильные ответы всегда очень скучные, в отличие там от предложений опричников, фронтов, прогрессивных, авторитарных модернизаторов. Это выборы, свободные выборы. Это еще скучнее. Это выполнение Конституции Российской Федерации. Это конкурентные выборы, где участвуют различные политические силы, самыми различными своими предложениями, от Йо Прохорова с предложением там 12-часового рабочего дня или там отмены пенсии, еще до Максима Калашникова, предлагающего ввести новую опричнину, со всеми промежуточными вариантами, с моим предложением, которое вы процитировали, воровского парохода для большинства нашей политической элиты, с тем, чтобы избежать вариантов Чаушеску и так далее. Но если говорить вот о нашем Хуаном Карлосе и завтрашней пресс-конференции, у него есть, в отличие от Путина, у которого уже нет никакой exit strategy, у Дмитрия Анатольевича она есть. Это увольнение Путина и заявление, что он... не собирается по ряду этических причин участвовать в ближайших президентских выборах, а видит свою роль как гаранта и арбитра свободных демократических парламентских и президентских выборов России, в которые будут участвовать все уважающие Конституцию политические силы и выберут учредительное собрание, в том числе, которое по существу учредит новое российское государство, продолжит ту работу, которую выполняла выполняли в Пскове, Новгороде, в ополчении 1613 года, выбранном впервые в России в 1917 году учредительном собрании, а других вариантов нет. Но я понимаю, что это очень скучно.
Андрей Колесников.
Я согласен стратегически, что, несмотря на то, что сейчас как бы такой общемировой тренд, что представительная демократия уступает место прямой демократии, это такой, я думаю, что неизбежный, но медленный процесс, все-таки выборы имеют значение. Другой вопрос, что сейчас уже понадобится какое-то время, чтобы обновить меню этих самых выборов, потому что народ привык к достаточно скудному меню, первый, второй, третий, четвертый, и все. Во-вторых, вернуть рефлексы у самого народа, позволяющие ему делать более-менее правильный выбор, осмысленный, анализировать программы, анализировать лица, анализировать собственное будущее. Для этого, к сожалению, для возвращения этих рефлексов, для возвращения этого меню, наверное, вот если быть реалистом, понадобится какое-то время. Вот, и в этом смысле, опять же, Медведев был бы более предпочтительнее, чем Путин. Путин, несмотря на вот, обсуждаемый нами в начале сценарий насчет освобождения Ходорковского, вряд ли пойдет на свободные выборы, если он станет президентом. Медведев может пойти на свободные выборы, в смысле, как на систему, если он станет президентом, мне так кажется, да, или я на это надеюсь. Вряд ли он, конечно, значит, завтра сообщит об отставке Путина.
Да нет, конечно.
В оптимистическом сценарии, сторонником которого я что-то уже не являюсь после Народного фронта, в оптимистическом сценарии состоится некоторое дистанцирование, может быть, Путина и его команда его друзей с постепенным выходом их из политики, из экономики и из бизнеса. Но мне почему-то кажется, что и путь этот будет очень тяжелым, да и есть такое ощущение, что все-таки на следующие выборы кандидатом от власти, значит, единственным победителем, единственным собственным выборщиком станет Владимир Владимирович Путин. А так, да, стратегически, безусловно, нужно отпускать экономику, отпускать политику. Не придумано других нормальных рецептов развития, кроме рыночной экономики и политической демократии, так вот это называется.
Да, вот слушатели нам написали: имитация конкуренции между Медведевым и Путиным исходит от одного Путина, чтобы от самого Путина, чтобы как-то оживить процесс деградации российской политической жизни. Медведев не тянет даже на зиц-председателя, он никому не мешает и не помогает, напоминает императора-младенца Иоанна Антоновича, хорошо информированным гражданам. Это очевидно, ведь даже жалко отмену техосмотра ему не удалось осуществить, так что его оставят на второй срок. Это доктор. Да? А вот Андрей. Медведев и Путин сделаны из одного теста. Оба, по сути, есть представители российской властной номенклатуры, которая при Путине живет в раю, полный контроль над собственностью, никакой ответственности ни перед кем. Так зачем им что-то вообще менять? Кто скажет, зачем менять? 10 секунд.
Нет, ну, грамотная у нас аудитория. Это же с точки зрения криптократии властвующей действительно нечего менять. А с точки зрения будущего страны нужно менять все. И прежде всего весь правящий класс. Ну,
даже самосохранение должно действовать, потому что может жахнуться все, и они под обломками лучше.
Это верно тоже.
Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш разговор в прямом эфире с обозревателем «Новой газеты» Андреем Колесниковым и политологом и публицистом Андреем Пиантковским. Вел передачу Михаил Соколов. Итоги дня сегодня подведет Андрей Шарин.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ходорковский обвиняет Данилкина.
Комментарии экспертов.
К чему приведет российская челночная дипломатия в Ливии?
В блогах Свободы.
Игорь Сутягин о реакции в Лондоне на решение Европейского суда.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205. 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».